Доброго вечера всем, кто в этот пятничный вечер находится вместе с нами на волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем открывать для себя истинные уроки, хоть и древних, но вечно актуальных ведических писаний. В ближайший час вновь беседуем с нашим лектором Гуном Анджари, и тема сегодняшнего эфира – ответы на вопросы по Рамаяне. Также мы немного поговорим о предстоящем дне Акшая-Трити, о самом благоприятном дне в году. И, как и всегда, все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Мы обязательно их будем ждать, с радостью их озвучим. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, я помню, тема, которую мы разбираем, тема Рамаяны, она уже не в первый раз звучит в нашем эфире, но каждый раз вызывает новые грани понимания, новые вопросы. И интересно, о чем поговорим мы сегодня, потому что, насколько я уже поняла, темы, которые там обсуждаются, они безграничны.
Да, я каждый раз... обещаю, что мы будем отвечать на все ваши вопросы, и как-то вот у нас остались вопросы, на которые мы не ответили, и я чувствую, что надо все-таки ответить на те вопросы, которые пришли от наших радиослушателей, и, в общем-то, хотела ответить на эти вопросы. И да, бесспорно, тема Рамаяны, это она безгранична, и это можно, этот океан, погружаться и погружаться в этот океан. И поэтому, в общем-то, очень сложно где-то поставить точку, но тем не менее есть много разных тем, которые приходят, на которые тоже нужно давать ответы. Я думаю, что тема Рамаяны, она может быть фоном, и мы можем возвращаться к ней периодически, но для того, чтобы уже подвести итог наших прошедших эфиров по Рамаяне, я как раз хотела это сделать, отвечая на вопросы, которые пришли. И также сегодня хотела поговорить о предстоящей Акшая-Трити, то есть очень много об этом сейчас говорится, и хотелось тоже что-то сказать на эту тему, так как есть запрос определенный этого ключа. И как мы сделаем... Как мы поступим, то есть мне начать отвечать на вопросы, или мы поговорим об Акшая-Трити? А что вы думаете, Анна?
Мне кажется, что правильнее будет, наверное, завершить сначала с вопросами, чтобы предыдущая тема у нас осталась проработанной, а потом оставшееся время посвятить этому дню, как начать новую тему.
Я тоже так думаю, потому что, да, чтобы начать что-то следующее, нужно завершить предыдущее. Вот. Есть такое правило. И тогда я начинаю с вопросов. И вот такой вопрос к нам пришел. Рама – пример того, что правители должны заботиться о благосостоянии и в том числе о духовном благополучии граждан. Но сейчас никто не заботится, и у самого меня в плотном графике жизни в необходимости тяжело трудиться, зарабатывать деньги, чтобы как-то более не менее нормально жить. Но духовное по определению, на духовное по определению гораздо меньше времени и сил. Где искать? И, может быть, я что-то делаю не так? Вот такой вопрос пришел. То есть тут говорится о том, что Рама был примером того, как правители должны заботиться о благосостоянии, в том числе духовном благополучии граждан. Да, бесспорно, когда приходил Рама в те времена, то есть, как говорится, все граждане Айодхи, граждане государства, которым управляла Рама, были его преданными. Это были не просто жители, которые избрали на выборах вот такого правителя, и вот как-то им повезло. Нет, это все было... это все было взаимно, что ли, взаимно расположено друг к другу. То есть и жители были преданными Раме, и Рама был их правителем. И говорится, что когда Рама уходил с планеты, то есть закончилась Рама-лила, то есть пребывание Рамы на этой планете, то все жители тоже ушли на духовную Айодхью, на планету Рамы. То есть они все ушли вместе с ним. Это были его изначальные преданные. Вот. И поэтому в этом кроется определенный ответ на вопрос, который мы получили. Дело в том, что оно, в общем-то, равнозначно учитель, ученик, ситуация и то время, в котором мы находимся, то есть это все как бы соответствует нашему уровню, нашему развитию, и в этом есть определенная такая, как это сказать, что ли, симметрия, симметричность. Но тем не менее мы всегда должны, так как у нас есть разум и свобода воли, мы всегда должны развиваться независимо от ситуации. Поэтому о чем я хочу сказать, что квалификация учителя и ученика, они где-то должны быть достаточно высокого уровня, то есть они должны быть симметричны друг другу в какой-то степени. Конечно, учитель, он превосходит ученика, но в своем уровне, потому что ученик, он тянется к учителю, но тем не менее и сам ученик, он тоже должен обладать достаточно высокой квалификацией. То есть и в чем квалификация ученика? В том, что он стремится к получению знаний, в том, что у него есть это желание. И поэтому, когда возникает такой вопрос, что да, мы живем неблагополучное для духовного развития, вообще для саморазвития время, с какой-то стороны, мы живем неблагополучное в том плане, что социум, он не будет нам в этом способствовать, как это было в другие времена, где все устройство общества, то есть оно подталкивало на это, оно строилось на законах дхармы. То есть и поэтому само устройство общества, сами законы, они тебя подталкивали к тому, чтобы ты следовал дхарме. И человек, он занимался, его занимали по его природе, то есть определяли его природу, он занимался в соответствии с его природой. И все было устроено, выражаясь современным языком, экологично. В обществе все было устроено экологично к нашей природе. То есть женщины были женщинами, мужчины мужчинами, и все общество способствовало и поддерживало нашу такую естественную природу в этом. Но сейчас этого нет. Сейчас все достаточно деструктивно в этом ключе, и чтобы выжить, мы должны... я имею в виду выжить как личность, как развивающийся человек. То есть мы должны для этого прилагать определенные усилия, и в каких-то случаях как-то должна быть у нас внутренняя сила, чтобы двигаться, как это сказать, не по течению, а против течения. Вот. Это все требует силы, и прежде всего силы разума, и это все характеризует качество ученика. Вот. И поэтому для того, чтобы был учитель, для того, чтобы создалась благоприятная среда для развития, прежде всего нужны качество ученика, то есть нужно вот эту внутреннюю силу развивать и разум. И недаром есть такое выражение, когда ученик готов, приходит учитель, потому что учитель на самом деле он всегда есть, он всегда присутствует, просто мы, не развив себе качество ученика, не можем это увидеть, и мы не можем обучаться. Вот, поэтому очень важно развивать в себе вот подобные качества. Недаром мы говорили об этом, ну, на протяжении наших эфиров, посвященных Махабхаре, посвященных Рамаяне. Мы говорили о том, насколько важно вот это качество ученика, и в него входит вот это шаранагати, там, придача себя и разума, определенная культивация разума. То есть это все взаимосвязано, и поэтому очень важно прежде всего культивировать, как я уже опять же говорила, разум. То есть и разум нам поможет в формировании правильного желания, потому что когда мы понимаем, что вот это нам необходимо, нам важно, вот духовное развитие, мы будем уделять этому время, потому что мы в конечном итоге делаем то, что мы хотим. Вот. И в конечном итоге, когда мы понимаем необходимость вот этого аспекта нашей жизни, мы уделяем этому время и внимание. То есть вся проблема в том, что у нас нет достаточного желания для вот такого развития. И ученик, он характеризуется именно вот этим желанием, именно вот этим, ну, скажем так, такой внутренним таким подвижничеством. То есть он готов оставить многие вещи, он готов посвятить себя, ну, обучению, готов посвятить себя практике, потому что говорится, что в наше время люди, они становятся очень пассивны, очень ленивы в плане духовного саморазвития. И сейчас, опять же, это большая-большая тема и мода на то, чтобы иметь гуру, на то, чтобы иметь наставника, учителя. И в основном, ну, современными людьми это воспринимается как то, что вот, ну, придет кто-то и будет мне, ну, вот такая, как это сказать, вот такое магическое такое проявление в моей жизни. Я буду задавать любые вопросы, такой некий оракул, он будет отвечать на все мои вопросы, он будет, ну, как-то, в общем-то, каким-то образом служить мне в моей жизни. Вот, и я смогу в любой момент обратиться к нему, и он всегда будет ждать меня для того, чтобы ответить на все мои вопросы. То есть, опять же, я вижу себя в центре учителя или наставника как своего слугу. Но на самом деле это некий такой потребительский аспект. Но ученичество, оно начинается не с этого, оно начинается с того, что ученик, он проявляет свое желание, свое стремление к тому, чтобы служить, к тому, чтобы, ну, проявлять какие-то усилия, проявлять какое-то, как я уже говорила, подвижничество на этом пути. И ученик — это активная позиция. Не учитель — это активная позиция, а ученик. То есть ученик, он обращается к учителю, он, ну, как бы, в какой-то степени инициирует эти отношения, и он демонстрирует учителю то, что он готов получать знания, он задает вопросы, он ищет общение, он следует тому, что говорит его учитель и его наставник. То есть вот человек внутренне должен быть таким, ну, что называется, пробужденным для того, чтобы быть в активной позиции ученичества, а не просто, что вот, ну, я сижу там, я там одну кнопочку нажму, там другую кнопочку нажму, и вот тут мне что-то будут говорить, там мне что-то будут говорить, и вдруг, может быть, я обучусь чему-нибудь. То есть нет, это в любом случае действие, ученичество — это действие, выход из определенной зоны комфорта, и усилия, которые я прилагаю для того, чтобы следовать и как-то взаимодействовать с учителем. То есть и говорится, что учитель и ученик, они проверяют друг друга. Да, это действительно существует, вот подобная проверка. И в той же Рама-лиле Рама, он демонстрировал свою мощь тем, кто становился его учениками, его последователями, тем, кто, ну, скажем так, обращался за покровительством к нему. Но и в то же время и Рама их испытывал. Вот, он испытывал их веру, он испытывал их на этот принцип шаранагати, на принцип предания. Вот. И мы можем вспомнить та же история с Сугривой, когда Рама помогал Сугриве. Сугрива, я напомню, это он был братом вождя обезьян, но это были не совсем обезьяны, это были ваннары, это такие живые существа, которых сейчас нету, это наполовину люди, это какой-то, ну, такой, скажем так, ну, это и люди, и полубоги, и обезьяны, вот такой микс. Вот. Ну, сейчас их нету на земле, но они тогда существовали, то есть они были вот чем-то вот таким смешанным, но они обладали сверхчеловеческим могуществом, так как они происходили от полубогов. А в то же время им был присущ и человеческий разум, но и обезьянья природа. Вот что-то такое среднее вот такое было. Вот. И Сугрива, он пришел, то есть Рама, он пришел за помощью к Сугриве для того, чтобы спасти Ситу из плена Раваны. И Сугрива также попросил Раму помочь ему обрести его царство, его жену, которых отнял у него его брат Вали. Ну, так или иначе, это долгая история, но и Сугрива, он испытывал Раму, то есть Рама демонстрировал ему свое могущество, то есть как он пускал стрелы, то есть там надо было проткнуть стрелой 5 деревьев определенного сорта, которые были очень и очень такие жесткие и крепкие, и Рама их, в общем-то, и стрела Рамы, она прошла сквозь эти деревья. Там еще был один случай с телом одного демона, которого Рама запустил очень и очень далеко. Вот. Ну, так или иначе, были вот такие ситуации, когда Сугрива, он проверял Раму, чтобы ну, предаться ему. В то же самое время и Рама проверял Сугриву на то, как тот ему предается, потому что он сказал ему: иди и вызови Вали на битву, и я тебе помогу его убить. Вали превосходил, Вали был братом Сугривы и превосходил его по силе во много-много раз. Он был, говорится в Рамаяне, что он был сильнее, он был даже сильнее, чем Равана. Вот. Но так или иначе, Вали, Сугрива, он предался Раме и пошел на эту, вызывать его на бой, он с ним сражался, и Рама не помог ему в его первой, в его вот этом поединке с Вали, он ему не помог по определенным причинам, и Сугрива спасся, так или иначе он спасал свою жизнь бегством. И Рама опять ему сказал: иди еще раз вызови его на битву, я тебе помогу в этот раз. Вот, то есть я, ну, то есть он дал ему наставление, то есть на него была одета гирлянда, по которой Рама мог бы отличить его от Вали, потому что они были очень похожи, не отличны друг от друга. Вот. Но так или иначе, он опять пошел. В общем-то, несмотря на весь свой страх и стыд поражения, Сугрива опять пошел вызывать Вали на битву. И в этот раз уже где-то в конце самого сражения Рама пронзил Вали стрелой. Таким образом он спас Сугриву. То есть так или иначе, идея здесь в том, что действия ученика, они должны быть активны, то есть они должны быть, ну, то есть это должна быть практика, это должно быть его желание, его стремление, а не просто, ну, вот пассивная позиция, вот вы меня просто наставляете и решаете все проблемы моей жизни, вот, и вот это означает, что у меня есть учитель, у меня есть наставник. Это не работает в таком ключе. Даже если, ну, предположим, такую ситуацию, что вот наставник, он говорит вам все, он решает все ваши проблемы, то ученик все равно не будет прогрессировать, пока он не займет вот эту активную позицию, пока не будет определенный обмен того, что учитель и ученик, они где-то в какой-то степени равнозначны. То есть учитель, ученик тоже предпринимает усилия, он ну, совершает какое-то определенное жертвоприношение в своей жизни, то есть он идет на какие-то аскезы, на какие-то усилия. Это не обязательно должно быть что-то такое, ну, титаническое, тяжелое, нет, но во всяком случае что-то ученик должен предлагать от себя для того, чтобы этот процесс, он работал. Вот. Так бы я ответила на этот вопрос. Это немножко такой длинный ответ у меня получился, но так или иначе мы продолжаем немножко здесь тему Рамаяны, и мы ее резюмируем. Вот. Что-то хотите добавить, Анна?
Я хотела спросить как раз по поводу этого проверять, когда ученик проверяет учителя, как это выглядит и в чем мы должны его проверять, ведь потому что те знания, которые мы хотим от учителя получить, мы в них еще не опытны. И в чем состоит эта проверка, на что обращать внимание, чтобы не совершить оскорбление из-за своего невежества, из-за своего непонимания?
Спасибо, Анна, за такой разумный уточняющий вопрос. Дело в том, что мы говорили на предыдущих эфирах, мы говорили о качестве квалификации того, у кого мы можем получать прибежище, то есть получать наставление, и наставление не просто на уровне, ну, какой-то информации, а именно прибежище, то есть что может работать в нашей жизни, что реально нам может помочь. И мы говорили о том, что есть определенные качества, которые характеризуют того, у кого можно получать наставление. И я обращаю всех, кто хочет более подробно получить ответ на этот вопрос, к нашим предыдущим эфирам, пожалуйста, прослушайте их там. Мы разбираем эту тему более подробно. Но если говорить, ну, так в общем, в двух словах, то как и ученик, так и учитель, он должен быть квалифицирован. То есть учитель должен принадлежать какой-то определенной определенной цепи ученической, то есть к определенной авторитетной школе ученической. Он должен то есть давать философию, которая содержится в ведах, в шастрах, ну или по тому пути, по которому мы избрали, то есть он должен быть в этом сведущ. Вот, и он должен обладать качествами, для этого мы должны наблюдать за его жизнью, за его стилем жизни, как он живет, как его взаимоотношения складываются. То есть мы должны быть в курсе его качеств, что он за человек, то есть как он, ну, взаимодействует с окружающими, и мы должны также быть в курсе его поведения, то есть образа жизни. То есть это все взаимосвязано с пониманием того, кем является учитель. Учитель, он как является ачарием, говоря на языке санскрита, на языке вед. То есть он должен жить так, как он проповедует, так, как по той философии, которую он обучает. То есть его философия, его пример, они должны быть взаимосвязаны. Вот. И другой момент, что он должен быть для нас доступен, вот, во всяком случае, через, может быть, наставников, вот, и он должен быть к нам хорошо, благоприятно расположен. То есть вот такие критерии, они даются в ведических писаниях.
Интересный критерий, а критерии ученика тогда, потому что иногда нам может показаться, что мы более духовно развиты, чем какой-то определенный человек, мы можем просто не увидеть Бога в его сердце, и почему это происходит, то есть как самому видеть чисто других людей, а не через призму отсутствия своих знаний.
Ну, мы также говорили о критериях ученика. Дело в том, что ученик, он тоже должен быть квалифицирован. То есть, если вы хотите, допустим, что-то купить, приведем такой пример, нам понятный, вот, меркантильный. То есть, вот, допустим, вы хотите купить, я не знаю, там, машину, допустим, так, приобрести, то для того, чтобы приобрести какой-то автомобиль, машину, то есть мы не просто идем и наугад что-то выбираем, то есть мы советуемся с опытными людьми, мы изучаем какую-то, информацию для того, чтобы понять и не запутаться вот в этом вопросе. То же самое ученик. Прежде всего, он должен разобраться с тем путем, по которому он хочет идти. Вот. То есть он должен быть, то есть он не должен быть слепым, он должен быть достаточно сведущ философией, в которой ему нужен учитель, то есть в этом предмете. То есть он должен хорошо изучить предмет прежде всего. И потом в этом предмете он ищет себе личность, которая могла бы быть для него учителем, то есть человека, который превосходит его в уровне развития. То есть и поэтому тут очень важно, во-первых, изучать тему, вот, во-вторых, наблюдать, то есть говорится, что учитель, наблюдать за действиями, за учениками, скажем так, учителя, которого он избрал, вот, и потом он может применять определенные наставления, которые получает от учителя, и смотреть, работает ли это в его жизни. То есть, и опять же, как мы говорили в прошлые разы, эта тема очень обширная, то есть у нас есть как бы стратегия и тактика, то есть есть стратегическая какая-то линия, вот, которую дает нам учитель. А есть тактика, которую мы получаем, допустим, от тех же наставников, вот, которые также находятся в линии с учителем. Вот. И поэтому, с одной стороны, мы можем взять какую-то директиву, которая исходит от учителя, какую-то линию, которую он проводит. И с другой стороны, так как нам нужно постоянно находиться в контакте с тем, кто нас обучает, то мы можем получать это через вот это обучение через наставника, то есть человека, который тоже находится вот в этой линии, в этой традиции, в этой, теме обучения, и но он более развит, чем мы, более продвинут, чем мы. Для этого мы также должны быть хорошо осведомлены в той теме, в той философии, которую мы изучаем, чтобы определить вот этого человека, наставника. Вот. И также у нас должны быть с ним хорошие отношения, то есть мы должны уметь строить отношения, быть достаточно смиренные, достаточно искренние, чтобы определиться и увидеть того самого, который нам может помочь. Вот. И строить с ним взаимоотношения таким образом, потому что, как мы опять же говорили на прошлых эфирах, то есть есть такое понимание, как чайти гуру, то есть изначальный духовный учитель, он находится в нашем сердце, в образе параматмы, сверхдуши, и все остальные учителя — это его представители. И поэтому нам очень важно быть таким вот, серьезным, искренним учеником, чтобы через других его представителей, Параматма, и связаться с нашим внутренним этим чайте-гуру, учителем, духовным учителем, который находится в нашем сердце, и через внешние, внутренние вот такие, как это сказать, такую помощь мы вот эту связь наладили. Но, опять же, может быть, долго как-то так это все объясняю, потому что эта тема действительно очень глубинная, и она такая... Ну, сакральное и мистическое во многом, потому что тут важно и включить и свою интуицию, и искренность, и слушать свое сердце, и развивать свое знание. То есть это те усилия, которые мы должны потратить на то, чтобы быть реальным учеником, реальным. Вот.
Спасибо большое за тему, которую вы поднимаете, потому что иногда мы, может, даже не можем понять важность наличия духовного учителя в нашей жизни. Вот сейчас, например, лично мой опыт за время карантина, мой духовный учитель, он уделяет больше времени своим ученикам, и ты чувствуешь эту связь, и ты действительно видишь, как твоя жизнь меняется благодаря этому общению. И поэтому, может быть, нашим слушателям, кто еще не нашел своего духовного наставника, можно начать планировать, как-то прописать эти действия. Как раз для этого будет в ближайшее время день Акшая-Тритья, и хочется узнать от вас, что это за день, что благоприятно в него делать и что он может нам принести.
Хорошо, тогда я перейду к Акшая-Тритье. Если останется еще время, я продолжу отвечать на вопросы, потому что у нас они еще остаются. Итак, да, действительно, как вы правильно заметили, Акшая-Тритья, ну вот, во всяком случае, вот эта данная, которая сейчас будет, она очень хороша для вот таких духовных, внутренних вопросов, запросов, погружения, потому что она действительно, ну, благоприятна для этого. Вот. И говоря об Акшая-Тритье, сейчас о ней очень много говорят, вот, и все-таки хочется сказать, что во многом ее, ну, такая мощь, она во многом, ну, скажем так, преувеличена. Особенно в плане какого-то такого материального такого продвижения. Потому что, ну, во-первых, давайте посмотрим на вот эту грядущую, текущую, или которая, ну, в общем, Акшая-Тритью, которая ожидается. То есть, что это такое? Третья – это третьи лунные сутки. И вот третьи лунные сутки ближайшие, они попадают на, значит, они попадают на 20, ну, они начинаются 25 апреля. Вот. Но дело в том, что для того, чтобы это было третье, для того, чтобы это были реальные Акшая третьи, оно важно, чтобы день считается, в общем-то, третье, это когда начинается с восхода, когда на восходе солнце, то есть когда солнце восходит в это время должны быть вот это третье, то есть третье это луна, это ее ход, то есть луна должна занимать третьи лунные сутки, вот, и на восходе солнца, и вот такой день он как раз будет. Все это совпадет 26 апреля. По сути, они начинаются 26 апреля с восхода солнца и до где-то 8:30, да, 8:30 утра. Воскресенье 26 апреля. Потом начинаются следующие лунные сутки. То есть лунные сутки, они не зависят от солнечных. То есть они могут начаться там в течение дня, вот, и это называется на санскрите, это называется титхи, вот, и следующие лунные сутки, они начнутся уже после 8:30, и это будут четурчи, они четвертый лунный день, он не благоприятен для начинаний, Поэтому все начинания, которые, ну, во всяком случае, такого характера, такого, ну, скажем, активного там в бизнесе, покупки и так далее, то есть как, так или иначе, если есть возможность, если есть вероятность этого всего, то это, ну, если говорить так классически, то лучше это сделать до 8:30 утра, насколько это возможно, потому что вот именно на это время попадают Акшая Трити. Вот, то есть в любом случае это время московское, и в каждой местности, где, ну, мы находимся, то есть они нужно смотреть по астрологическому календарю. Сейчас очень много всяких программ, которые просчитывают эти календари, и посмотреть, когда в вашем городе, в вашей местности будет сменяться третьи лунные сутки на четвертые, и когда третья, она сменится четвертой, и тогда вот до этого времени считаются вот эти Акшая Трити, благоприятное время. Вот. И в это время, ну, в общем-то, благоприятно что-то покупать, что-то делать такое, ну, активного характера в, ну, сфере, в сфере нашей такой активной жизни. Вот. И также еще один момент, что да, Солнце и Луна, почему вот считается такой благоприятный день, потому что Солнце и Луна, они находятся в своей экзальтации, то есть Солнце в знаке Овна, там, где оно экзальтирует, и Луна, оно будет в, она будет в Тельце, там, где Луна экзальтирует, и она будет в Накшатре Рахини, то есть Луна экзальтирует в Тельце, и там есть еще такие определенные Накшатры, то есть лунные стоянки. И дело в том, что для, ну, я уже погружаюсь в какую-то конкретику, может, не все понимают, но в любом случае любые, ну, вот, это называется мухурта, рассчитывание времени благоприятного, вот, расчет благоприятного времени, он делается индивидуально в зависимости от индивидуальной карты человека, который спрашивает. И поэтому не для всех это может быть благоприятно, если говорить уже конкретно. Да, в общем, да, время благоприятное, Солнце, Луна, они такие, ну, экзальтированные, и это хороший, это дает хороший старт. Но тем не менее, тут есть масса различных нюансов. То есть это может быть индивидуальная какая-то карта, где, ну, для какого-то человека, может быть, это не совсем благоприятное созвездие, то есть благоприятная накшатра, в которой находится Луна, но может быть не совсем благоприятной. Вот, то есть тут нужно смотреть индивидуально. Вот, во-вторых, могут быть определенные периоды в жизни человека, то есть периоды, астрологические периоды, то есть это тоже накладывается. То есть я на это все говорю, что вот какого-то такого вот, ну, ну, что ли, мистического преображения и как такое, типа, ну, поле чудес, что вот я засею тут, ну, монеты и вырастет дерево с золотыми монетами, то это вряд ли можно ожидать вот такой ситуации. Поэтому, поэтому все смотрится индивидуально, это раз. Во-вторых, а нигде в классических текстах по астрологии вы не найдете упоминание об Акшая Трити. Вот, это что-то, ну, современное, скажем так. Поэтому, ну да, день действительно благоприятен, действительно, ну, вот энергии Солнца и Луны, они будут, ну, на высоте. Вот, Венера тоже будет экзальтированная вместе с, вместе с Луной, вот в том же созвездии, вот, Марс экзальтированный. Единственное, что Юпитер в падении, это тоже будет снижать некую какую-то благоприятность данного дня для каких-то ну, может быть, для роста чего-то, я не знаю, там начинать бизнес или еще что-то, вот это немножко может тормозить. Вот, поэтому все неоднозначно. Да, день благоприятный, да, энергии будут на каком-то своем пике, но опять же, другой момент, что начинается Акшая Третия все-таки в субботу, вот 25-го, и то есть эти сутки, они получаются, третьи лунные сутки, они неравномерно получаются, то есть они могут распространяться и на субботу, и на воскресенье. То есть это не так, как мы привыкли там, к солнечным суткам. Вот, допустим, воскресенье – это вот воскресенье и все, а там, суббота – это суббота. Тут может захватить… лунные сутки могут захватить 2 дня, то есть субботу и воскресенье. И сама по себе суббота – это день Сатурна, такой строгий Сатурн, который… не очень-то дает рост различным начинаниям такого, ну, скажем, материального характера. Вот. Поэтому здесь вот такое очень, как это сказать, смешанное влияние. И поэтому, так как было много запросов рассказать об этом дне, и вот поэтому я тоже решила что-то сказать, и проанализировав и ту информацию, которую получаю, и сами эти дни, то вот такой ответ получился. И что можно порекомендовать в эти дни, то есть где-то суббота и раннее такое воскресенье. То есть, действительно, этот день очень хорош для внутренних таких погружений, медитаций, молитв, благотворительности, помощи какой-то, потому что говорится, что такое Акшая Третия. Акшая переводится как неуничтожимые. Все, что мы делаем в этот день, оно говорится, что плоды, они неуничтожимые, то есть они обладают определенной долговечностью. Поэтому если сделать такой синтез всей вот этой информации по Акшая Третии, то лучше всего, конечно, на какие-то вечные вещи это время как-то так, ну что ли, применить. Вот, и поэтому какие-то благоприятные настрои, какие-то, опять же, духовные практики, что-то можно прописать, какие шаги я хочу предпринять, там, допустим, на следующий год, потому что сейчас в соответствии с ведической астрологией отмечается, то есть начало года он приходится на то, когда Солнце заходит в знак Овнов. То есть и как раз сейчас вот начало года хорошо сеять вот эти семена, плоды которых мы хотим получить в течение этого года. И вот Акшая Третия – это очень такое время для вот такого, ну что ли, сеяния этих семян для такого, ну вот, такой культивации, это хорошее время, поэтому мы можем вот это время использовать для того, чтобы внутренне подумать, помедитировать и увидеть то, что мы хотим, чтобы пришло в нашу жизнь именно. Я имею в виду духовные какие-то плоды, которые мы хотим получить, или, допустим, та же, ну, помощь, благотворительность. То есть это все вечное, оно относится, ну, во всяком случае, к влиянию гуны благости. Поэтому, скажем так, результат, он может от этого и от этого действия, он может иметь очень хороший старт, он может, что называется, умножиться. Вот. И опять же какие-то пожертвования благоприятные, хороши в этот день, потому что опять же результат от этого увеличится. И даже здесь не столько как бы меркантильный такой резон, что вот, ну вот я пожертвую кому-то что-то, и мне придет хороший результат, мне придет еще больше от этого. Но на самом деле результат от каких-то благоприятных действий, вот от той же помощи кому-то, от ну, правильной помощи, от тех же пожертвований, на самом деле самый лучший результат, он именно в том, что развивается наш разум, мы начинаем видеть вещи правильным образом, и это ведет к тому, что мы начинаем поступать правильно. Потому что многие люди говорят, вот мне бы то знание, то понимание, которое у меня сейчас есть, мне бы раньше, я бы поступила правильным образом. Но это может прийти очень быстро, если мы совершаем правильные действия. И поэтому Вакшая Трити, она очень благоприятна, особенно вот эта, которая у нас сейчас есть, она очень способствует тому, чтобы мы ну, правильно настроили себя внутренне, правильно ну, что-то сделали, какие-то такие поступки вот, в связи того, что это будет обладать каким-то вечным результатом. Мы не просто, там, не знаю, купили себе там, не знаю, золото или начали какой-то благоприятный бизнес, как обычно, ну, вот с чем обычно связывают Акшаю Трити. То есть здесь вот немножко другое она имеет, ну что ли, другое толкование вот этой именно той Акшая Трити, которая нас ждет вот в данный конкретный отрезок времени, период времени.
Спасибо большое за анализ. Я хотела спросить, вот замечая в том числе по себе, есть все равно какое-то такое мистическое отношение к этому дню, что вот я сейчас сяду, запишу все свои желания, и обязательно вот то, что я сегодня начал, оно магическим образом все исполнится. Какое правильное отношение, чтобы с, ну, с разумом к этому подходить? То есть этот день, он безоговорочно дарит успех во всем, что ты начал, или есть какие-то нюансы?
Ну вот, смотрите, это не действует вот, ну, подобно тому, как, ну, опять же, Буратино там на поле чудес, он пришел, зарыл свои монеты и вот посидел, и они выросли. Это не совсем таким образом. Я понимаю, что люди надеются, ну, на какой-то такой результат. И, может быть, у кого-то так получается, потому что, ну, там, его планеты так стоят, у него период такой хороший, и пришло время для него получить какой-то хороший плод, и до этого он приложил какие-то правильные усилия, и, может быть, вот оно все так вместе и сложилось. На самом деле, если говорить об этой тенденции Акшая Трити, то это можно сравнить, допустим, с каким-то попутным ветром или течением, определенным, и а нас можно сравнить с тем, кто, ну, управляет каким-то парусником или какой-то лодкой, я не знаю, то да, есть, если мы встроимся в это течение, если вот этот попутный ветер мы как-то словим, и мы будем совершать какие-то усилия правильные, то все пойдет легче и лучше, эффективнее. Но если мы ничего не делаем, если мы никак себя не располагаем в этой связи, то, в принципе, никакой пользы ни от попутного ветра, ни от какого-то благоприятного течения. То есть мы просто не получим, мы никак не встраиваемся в это дело. Вот, поэтому здесь важно, ну, встроиться, и так как мы говорили об этой конкретной Акшая Трити, то мы говорили о том, какие действия они могут быть благоприятны в эту Акшаю Трити. То есть если мы, ну, как-то, не знаю, настроимся, как-то помедитируем, как-то углубимся, поймем, что нам надо действительно, там, как-то помолимся особым образом, вот, или сделаем что-то такое, ну, благоприятное в этой связи, то тогда, да, тогда есть шанс того, что вот эти попутные ветра, они помогут этому быть более, ну, успешным, вот этим начинанием. Вот, вот в таком ключе я бы ответила на этот вопрос.
Спасибо большое за ответ. Еще, мне кажется, важным такой вопрос тоже на собственном опыте. Иногда вот в такие дни особенно чувствуется, что у тебя в голове, мы уже говорили на эту тему, конечно, но хочется еще раз напомнить для себя, что у нас в голове очень много желаний появляется. Мы видим, можно и то пожелать, и это записать. И вот как отследить, что есть действительно твои желания, а что является чем-то навязанным, пришедшим извне?
Ну, может быть, в этом случае Акшая Третья тоже может нам помочь. Во всяком случае, здесь очень важно, о чем мы говорили, очень важно сформулировать свои запросы, что мне действительно надо. И если я в этот день, ну, сяду или как-то, я не знаю, как-то расположусь благоприятно, и я задам этот вопрос, я обращусь к тем силам, к которым я обращаюсь обычно, я спрошу или попрошу, помоги мне, пожалуйста, в том, чтобы я поняла свои истинные желания, то есть помоги мне увидеть это, помоги вот еще, то есть вот как-то, если мы сможем сформулировать свой запрос определенный, но для этого хорошо какое-то погружение, какая-то, ну что ли, интроспекция, медитация, то есть и именно вот этот день, он может нам помочь в том, чтобы, ну вот мы как-то определились с этим и, ну, выражаясь таким программистским языком, запустили вот эти программы в пространство, во Вселенную, к Богу, ну, к кому мы обращаемся, то есть таким образом, вот, на мой взгляд, и то, что, о чем нам говорят звезды, то есть вот в таком плане проведение Акшая Трити может быть очень, ну, достаточно благоприятно и сильно.
Спасибо большое, что рассказали об этой теме. Вот это, уже в это воскресенье, этот особенный день, как раз когда можно поближе познакомиться с самим собой, прописать свои цели, важные для себя вещи какие-то, и уйти в глубину. У нас есть еще какое-то время, 7 минут и даже чуть больше. Может быть, мы тогда рассмотрим еще тот вопрос, который вы хотели рассмотреть из прошедших эфиров?
Хорошо. Я также еще хочу добавить несколько слов по поводу Акшая Трити, что она начинается где-то в субботу, ну, ближе к вечеру. Ну, опять же, тут нужно смотреть по времени. И поэтому мы можем в субботу во второй половине дня уже начать, ну, размышлять над чем, над тем, что для нас важно, на что бы мы хотели, ну, так, помедитировать, на что, о чем бы мы хотели бы, ну, так, сформулировать свои какие-то запросы, свои, что называется, мысли-формы. Вот, то есть это можно начать делать в субботу, и уже в воскресенье утром мы можем уже как бы запустить вот это все в пространство, вот, начать медитировать, молиться, мантры произносить или какие-то еще яги делать именно вот в это время. То есть это может вот как бы так эффективнее провести вот эти вот это время субботы и воскресенье.
К тому же у нас на Видорадио как-то был эфир про то, что воскресенье – это первый день недели, поэтому даже с этой позиции очень важно планировать свою жизнь хотя бы на неделю, а там уже начать на целый год.
Да, и еще воскресенье тоже, воскресенье хорошее для планов, не столько для какого-то активного действия, сколько для планов, для каких-то, ну, договоров, потому что, ну, воскресенье, он считается такой день, когда люди посещают там храмы, посещают, ну, вот, разные такие посвященные душе вот, мероприятия, потому что, ну, вот, день солнца. Поэтому да, в этом тоже есть какой-то свой смысл. Вот. И, ну, вот, во всяком случае, вот такая настройка на Акшая Третью, я думаю, что у нас произошла. я, наверное, успею еще ответить на какой-то вопрос. Если нету непосредственно по этой теме, о которой мы говорили, то я перейду к тем вопросам, которые у нас остались с прошлых эфиров.
Да, в принципе, те вопросы, которые сейчас приходят, мы уже озвучили ответ на них, поэтому, думаю, можно завершить еще одним вопросом с прошлого эфира.
Итак, следующий вопрос. Слушая рассказы о супружеских играх Бога, видно, какая сильная любовь, например, между Рамой и Ситой. Но в последнее время чаще говорится о том, что семья должна строиться на разуме, чтобы заранее все прояснить, проработать и сильно не привязываться, пока все ясно не станет. А как же любовь? Ну, вот такой вопрос мы получили. На самом деле отношения между Рамой и Ситой – это не совсем вот такие как бы мирские отношения, которые мы, ну, обычно подразумеваем здесь, когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной. Это вечные отношения между душой и Богом, между женской энергией, женской, ну, скажем, ипостасью Бога и его мужской ипостасью. То есть это такие очень глубинные эзотерические аспекты, о которых мы опять же говорили на наших прошлых эфирах. И поэтому здесь не совсем вот это как бы такое сравнение, оно не совсем подходит. Вот. Но идея здесь в том, что отношения между мужчиной и женщиной, они должны основываться на вот этих внутренних, на вечных каких-то таких источниках, то есть они должны быть связаны с Богом, и говорится, для того, чтобы эти отношения были долгосрочные, и вот они должны иметь вот этот аспект вечности, аспект сад, и поэтому они не должны быть основаны просто на, ну, вот на этих чувствах между мужчиной и женщиной, когда они просто сконцентрированы друг на друге и пытаются выжать из этих отношений как можно больше и больше, в общем-то, для себя, и вот таким образом эти отношения, они полностью исчерпываются. То есть, как говорится, должен быть обязательно третий в этих отношениях, третий, но не лишний, а именно вот Господь или аспект божественности, там дхарма может присутствовать. Ну, все зависит от того, кто на каком уровне развития, но так или иначе, отношения просто когда люди просто сконцентрированы друг на друге, чтобы опять же получить как можно больше для своих чувств, для себя, то эти отношения, скорее всего, будут отношениями, которые продемонстрировал Равана, то есть отношения построены на этом, ну, на вожделении, когда человек все просто хочет от своего партнера все больше и больше получать для себя, и такие отношения, они бесспорно провальны, потому что Равана, он в конце концов, он был убит Рамой, и поэтому отношения между мужчиной и женщиной, да, они должны строиться на разуме, бесспорно. Они должны строиться на дхарме, и тогда в этих отношениях проявятся вот эти вечные отношения между Ситой и Рамой, то есть проявится именно реальная любовь, а не то, что сейчас за любовь выдается влюбленность, какая-то экзальтация чувств, и как мы также говорили об этом на наших прошлых эфирах, некое такое гормональный всплеск, и мы это называли гормональной любовью. Вот. И это как раз отношения по равни. А для того, чтобы отношения были, вот как их продемонстрировали Сита и Рама, чтобы это были вечные отношения такого духовного плана и реальная любовь, то есть там обязательно должен присутствовать вот такой духовный аспект, то есть должна быть духовная практика, должно быть некое такое богоцентристское, что ли, положение в наших отношениях, тогда эти отношения, они будут вот именно тем, что мы называем, ну, вот, любовными отношениями, потому что мы соединяемся с их, с источником любви. А источник любви – это вот, ну, Всевышний, который Рама воплощал, это было воплощение его аватара Рамы, вот, и он как раз вот эту всю истинную, истинную любовь, истинное положение вещей он и представлял собой.
Интересно заметить, что духовная жизнь, она, ну, исходя из ваших эфиров, и в принципе, духовные люди об этом говорят, она не в отрыве от нашей реальной жизни находится. Это является центром нашей жизни, сутью, которая пронизывает все сферы. Вот пришел вопрос, мне кажется, очень важный, написала нам Наталья, он пригодится, этот ответ, и в Акшая-Трити, и в принципе, по жизни каждому человеку. Здравствуйте, уважаемые Гуна и Анна. Гуна, вы всегда говорите, какие-либо мантры, молитвы и прочие. Подскажите, пожалуйста, какие именно? Как выбрать для себя лучшую мантру и молитву? Спасибо, с уважением к вам, Наталья.
Ну, такой вопрос, конечно. Очень важно определиться с той философией, по которой философским путем, по которому вы хотите следовать. Вот. И обычно ну, философский, духовный путь, обычно любая духовная традиция, она имеет свою философию, там есть ее молитвы, мантры, которые она предлагает, и вот в зависимости от этого вы можете практиковать то, что там предлагается. Но от себя я могу добавить, что есть маха-мантра, вот, это мантра для нашего времени, и говорится, что любая мантра, она нуждается в том, чтобы она должна быть подключена, и вот эта маха-мантра, Харе Кришна маха-мантра, она включена в наше время, то есть она уже подключена, она работает, она работающая, вот, и, конечно, я могу порекомендовать ее, потому что она действующая, и она может быть полезна вам и работать для вас независимо от того, в какой вы традиции находитесь, она универсальна, поэтому если вы задаете вопрос мне, то от себя лично я могу порекомендовать ее. Вот, можете, если вы не знакомы, то наберите в интернете «Махамантра», и вам выйдет. Это три слова, которые повторяются 16 раз. Вот, и поэтому, на мой взгляд, она универсальна, и она может быть вам той мантрой, которая будет открывать вам разум и сердце, и помогать вам идти по вашему пути, независимо от того, какой путь вы избрали. То есть она не конфессиональна, хотя ее можно увидеть у представителей определенной конфессии, но тем не менее она не конфессиональна, она ну, работает, она откликается на представителя любых конфессий, и она не считается чем-то, что будет противоречить религиозному или какому-то любому духовному пути, она будет только помогать. Вот, поэтому вот я бы посоветовала вот эту маха-мантру.
Интересно, что можно почитать еще перевод этой мантры, она тоже вне конфессиональная, это обращение к всепривлекающему Господу, к всерадующему Господу в просьбе занять себя служением Ему, это тоже можно считать вне какой-то конфессии, вне какой-то религии. Спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари, за то, что так открыто делитесь ответами на вопросы, важными вещами, полезными сведениями, которые нам пригождаются в жизни, как в конкретных случаях, так и в принципе для понимания того, как наш мир устроен и как нам правильно жить. Поэтому с радостью будем ждать продолжения наших эфиров. У нас еще очень много тем для обсуждения, еще много вопросов, которые хочется с вами обсудить. Поэтому с радостью будем ждать наших новых встреч.
Спасибо вам опять, я вас благодарю за такой глубокий душевный, духовный разговор. Это очень благоприятно, то, что вот это происходит сейчас, накануне Акшая Трити, и на такой вот радостной ноте, такое радостное начинание. Сейчас очень важно, как мы говорили, вот все начинания сейчас такого плана, это как мы сеем вот эти семена, очень важно сеять это все. Вот такие семена, и я желаю вам как можно больше вот таких реальных вечных семян, чтобы вы засеяли и получили эти вечные плоды от такого посева и всего самого наилучшего, самой благоприятной Акшая Трити всего года и дальнейшей жизни. Я хочу пожелать всем нам, нашим радиослушателям, и до следующей встречи.
Спасибо большое вам, пусть эти ваши пожелания вернутся к вам в многократном объеме. До следующей встречи, до свидания.
До свидания.